Ладно, а можно я все-таки?
Да, конечно. Одна беспокоящая меня мысль, которая сегодня никому не даст заснуть, да, прошу вас? Можно? Уверены? Я не виноват, если вы сегодня не сможете заснуть. А, да, подвиньтесь, пожалуйста, чуть-чуть. А здесь даже безопаснее. Так что я всех теперь могу видеть. Вы, ребята, молодцы там. Итак, просто пара мыслей. Одна из них глубоко космическая, и другая удивительно тревожная и беспокоящая. Ну, я считаю, судить, конечно, вам. Учитывая пару фундаментальных фактов, которые были почерпнуты в последние 60 лет, а составляющая, если бы вы спросили своего учителя химии 50 лет назад, взглянув на загадочную схему из квадратиков, которая висит над доской, периодическая система элементов, а откуда эти элементы взялись? У учителя химии, в общем-то, не было бы ответа на этот вопрос. Он бы сказал, выкопали из Земли, но это не ответ. Только современные астрофизики смогли определить происхождение химических элементов. Мы наблюдаем за звездами. Понимаем, что происходит в их центре, они взрываются, обнажая свое содержимое. И что мы узнали, что элементы периодической системы, из которых мы, кстати, состоим, происходят из действия звезд, которые производят элементы, взрываются, разбрасывая свои внутренности по галактике, загрязняя или обогащая газовые облака, которые потом образуют следующее поколение звезд, населенных планетами и, возможно, жизнью. Если посмотреть на составляющие нашей Вселенной, номер один — это водород. Второй — гелий. Третий — углерод. Простите, водород, гелий, кислород, углерод, азот. Это самые распространенные элементы во Вселенной. Ну и что скажете вы? Ну, забавно. А если посмотреть на Землю, потому как мы любим о себе думать как об особенных, мы говорим, о, мы такие особенные. А из чего мы сделаны? Какая самая популярная молекула в организме человека? Это вода. Из чего сделана вода? H2O. Это водород и кислород. Водород и кислород. На самом деле, если проранжировать элементы в организме человека, за исключением гелия, который химически инертен, то есть бесполезен, в общем, кроме как вдохнуть и говорить как Микки Маус. Вы не можете умереть от гелия, если только это не будет единственное, чем вы дышите. Номер один в организме человека — это водород, как во Вселенной. Номер два — кислород, как и во Вселенной. Номер три — углерод, как и во Вселенной. Номер четыре — азот, как и во Вселенной. И для каждого из нас пятый элемент, другой, также одинаковый в обоих случаях. И мы узнали за последние 50 лет, что, конечно, не только мы существуем во Вселенной. Сама Вселенная существует внутри нас. Если бы мы были сделаны из какого-то редкого изотопа висмута, были бы аргументы утверждать, что мы особенные. Есть люди, которых расстраивает этот факт. Мы что, не такие особенные? Я думаю, что мы особенные, но в другом смысле. Потому что теперь, глядя в ночное небо, теперь это не мы тут, а оно там. Мы часть этого. Объединение. Для меня это скорее поучительно и облагораживающе, духоподъемно. И на самом деле почти духовно. Смотреть в ночное небо и находить чувство принадлежности, учитывая то, что мы узнали о ночном небе. И вот, одни ли мы во Вселенной? Мы состоим из самых распространенных элементов. Наша химия основана на углероде. Углерод — самый химически активный элемент периодической системы. Если бы вам пришлось искать элемент, на котором основать что-то настолько сложное, как жизнь, вы бы основали ее на углероде. Углерод — самый активный элемент во Вселенной. Не слишком редкий. Можно сделать больше молекул из углерода, чем из любых других молекул вместе. Если спрашивать себя, одни ли мы во Вселенной, несмотря на мою ироничную речь об НЛО, я вам скажу тут же, что было бы непростительно эгоцентрично предполагать, что мы в космосе одни. Химия слишком богата, чтобы заявлять такое. Вселенная слишком обширна. Во Вселенной больше звезд, чем песчинок на всех пляжах мира. Больше звезд во Вселенной, чем звуков и слов, когда-либо произнесенных всеми людьми, которые когда-либо жили. Сказать, что мы одни во Вселенной, мы еще не нашли жизнь за пределами Земли. Мы ищем, пока не слишком далеко заглянули. Галактика вот такая, мы посмотрели примерно вот так далеко. Но мы ищем. А как насчет жизни на Земле? Сложно ли ее организовать? Если мы не знаем, как это устроить в лаборатории, это не значит, что у природы какие-то проблемы. Так что, может быть, учитывая эту информацию, что если собрать нужные ингредиенты, которые повсюду, жизнь может быть просто неизбежна, неизбежным результатом сложной химии. Если это так, мы смотрим в своей Солнечной системе, смотрим на Марс. Все факты говорят, что Марс однажды был дождливым, плодородным местом. Там есть высохшие русла рек, поймы, дельты. Все сейчас засохло. Что-то очень плохое произошло на Марсе. Какие-то настройки сбились в его атмосфере. Так что он остался таким, как он есть сейчас. Какие-то не те ручки покрутили на Венере. Там запустился парниковый эффект. Вы могли видеть клип про это. 900 градусов по Фаренгейту на Венере. Кто-то что-то там подкрутил. Люди спрашивают, а зачем тратить деньги там наверху, когда можно было потратить здесь внизу? Да потому что там наверху можно узнать кое-что о том, что здесь внизу. Я бы не хотел получить такой же парниковый эффект здесь. Венера — лучший в Солнечной системе пример планеты, на которой что-то пошло не так. Давайте, может, с этим сначала разберемся? Мы выяснили, что когда астероид ударяется при столкновении, он может выбить камни из поверхности в космос со скоростью, достаточной для побега, так что они никогда не вернутся на ту планету, с которой были запущены. Если Марс был дождливым, плодородным до Земли, на что указывают все свидетельства, и если на Марсе была жизнь до того, как она была на Земле, то возможно, что были какие-то бактерии в трещинах тех камней, которые вылетели в космос. На Земле существует хордовая бактерия, которая выживает в экстремальной температуре, давлении, в заморозке, переживает радиацию. Враждебная среда космоса будет ерундой для такой бактерии. Такое возможно, что жизнь на Земле была посеяна бактериями на камнях, которые выбило таким образом с Марса. Существует весьма правдоподобная гипотеза, называется панспермия, передача жизни с одной планеты на другую. Если это так, то это делает нас всех потомками марсиан. Хотелось бы вас предупредить заранее. Так, позвольте поделиться с вами одной беспокоящей, тревожной мыслью. Потрясающе беспокоящей, и с ней я вас и оставлю. Если посмотреть на нашего ближайшего генетического родственника, это будет шимпанзе, у нас на 99 с чем-то процентов совпадает ДНК. Мы умнее, чем шимпанзе. Давайте придумаем какую-то меру интеллекта, которая делает людей особенными. Ну, давайте скажем, что интеллект — это способность писать стихи, симфонии, заниматься искусством, математикой и наукой. Скажем так. Допустим, это будет такое произвольное определение интеллекта. Шимпанзе ничего этого не умеют. Но у нас ДНК совпадает на 98-99%. Самое гениальное шимпанзе из всех, что существовали, может быть, немножко сумеет язык жестов. Малыши это могут. Малыши. И вот что меня глубоко беспокоит. Все, что мы из себя представляем, и что отличает нас от шимпанзе, появляется из этого 1% отличия в ДНК. Должно быть так, потому что это и есть разница. Телескоп Хаббла, великие... Все в этом 1%. А может быть... Все то, что мы есть, чего нет в шимпанзе, не настолько уж и умно, насколько мы себе это решили? Может быть, разница между проектированием и запуском телескопа Хаббл И обезьяна, связавшая два движения пальцами с языка жестов, может быть, эта разница совсем не такая уж большая? Мы себе говорим, что большая. Опять, книга называется «Оптические иллюзии». Мы себе говорим, что это много. А может быть, это почти ничего. Как мы это можем решить? Представьте другую форму жизни, которая на 1% отличается от нас. В том направлении, в котором мы отличаемся от шимпанзе. Только подумайте об этом. Мы на 1% отличаемся и построили телескоп Хаббл. А если еще 1%? Кто мы тогда для них будем? Мы будем просто слюнявые, тупоголовые идиоты по сравнению с ними. Вот мы кто будем. Мы бы... Они взяли бы Стивена Хокинга, выкатили бы его к их главным исследователям, сказали бы, вот этот у них вроде самый толковый, он в уме умеет астрофизику. Ой, какая прелесть, малыш Джонни тоже так может, как мило. Джонни, кстати, сейчас мы на холодильник вот повесили вчера. Это они в школе нарисовали. Подумайте только, насколько они могут быть умными. Квантовая механика будет просто интуитивно понятной для их малышей. Все симфонии будут написаны их детьми, как я сказал, будут просто висеть на холодильниках, как мы вешаем детские аппликации на наши холодильники. Так что идея о том, что мы найдем разумную жизнь и с ней поговорим... Когда вы последний раз останавливались, чтобы поговорить с червем? Или птичкой? Ну, то есть, вы, может, и говорили, но я не думаю, что вы ожидали ответа, да? Мы не ведем диалога ни с каким другим видом на Земле, с которым у нас есть общий ДНК. Поверить в то, что какой-то другой разумный вид как-то нами заинтересуется, настолько, чтобы попытаться поговорить... Они посмотрят на Хаббл и скажут, да ты посмотри, что они только делают, ну что это такое, а? Так что я ложусь спать ночью и думаю, а может мы как вид, просто слишком глупы, чтобы понять Вселенную, которую мы исследуем? Может нам нужен другой вид, на 1% умнее, чем мы, для которых теория струн будет интуитивно понятной? Для которых все главные тайны Вселенной, темная материя, темная энергия, происхождение жизни, все самые передовые наши идеи будут просто чем-то очевидным, интуитивно для них? Я завидую такой возможности, потому что я бы хотел быть где-то рядом во время этих открытий. Спасибо вам.